Так, давайте начнем. Настала все-таки, настала Черная пятница. И вот попытаемся как-то пережить ее. Ну, теперь вы, конечно, после прошлого занятия, вернее, тех последних вещей, которые я говорил, понимаете, почему понятие и проблему страстей у Декарта, его психологическое учение, я беру в контексте освобождения, и в этом контексте мне приходилось сопоставлять Декарта с Лейбницем и Спинозой. Теперь это более-менее вырисовывается. Пойдемте дальше. Я хотел бы сказать следующее, особенно в связи с той мыслью, на которую я кончил в прошлый раз, а именно, что Декарт, имея глубину своей онтологии, вот это вот переживание длительности, которую нужно держать, и тогда впереди тебя самого образуются свободные, но неизбежные состояния, вот этой внутренний нерв философии Декарта, он проглядывает везде через разные окошечки разных мыслей по разным поводам, в том числе и в страстях. И мы вот эту мысль завершили на фактической формулировке Декартом того, что можно было бы назвать одним из основных исторических законов. Вот то, что я говорил о расцеплении и сцеплении, о том, что прямое приложение действия волевого и рассудочного к точке, в которой произошла конкреция психических сил и исторических тоже, то есть то же самое применимое к истории. Такое прямое приложение сил не позволяет ничего сделать, не позволяет двинуться вперед. Речь идет о, прежде всего, о создании рядом какой-то другой точки приложения сил, и переток сил на эту точку может быть расцепит конкрецию предшествующей точки, и мы двинемся вперед. То есть отношение Декарта к тому, что складывается стихийно или естественно-исторически, и то, что древние называли зависимыми происхождениями, это отношение Декартом четко проводится и на уровне мысли. Помните, я говорил вам, что устанавливая машину мысли, мыслит как машина, порождающая законорожденные мысли. Вот так же, как если бы вы построили бы такой инструмент, который бы был бы идеален в том смысле, что порождал бы только правильные гармонии. Порождает гармонии инструмент, а не вы. Но вы установились. И внутри хода порождения инструментом гармонии, внутрь этого не врываются вещи, шаги другого происхождения. Это как бы вот древнее учение о стрельбе из лука, если вы знаете. Сартор — это состояние, которое совершается не умственно и не аналитически, и в нем стрела точно летит в цель. Она летит, а не я двигаю ее своей шаговой мыслью. Но нужно установить это, которое работает само потом. Так вот и в страстях я вам показывал, что сначала Декарт на уровне чистой, физической физиологии показывает такие сращения, поддерживаемые и закрепляемые животными духами, а потом говорит о переключениях. Ну, вот помните, я говорил вам, сократить глаз, то есть зрачок, прямо нельзя, можно видеть только глядя вдаль. Расширился, поглядел ближе, сократился. А захотеть сократить или расширить нельзя. Тогда найди такой дальний, если хочешь сократить зрачок, найди дальний предмет, посмотри на него. Расширить зрачок. Он расширит. И в страстях, говорит Декарт, то же самое. И вот он начинает обсуждать нашу печаль или нашу радость, или, иными словами, объекты печали и объекты радости. Вы печальны, ну, с печалью вы тут не справитесь. Она как сокращение зрачка. Не можете прямо перестать быть печальным. Найдите другой объект, оставаясь печальным. Перенесите на него силу и внимание, и что-то произойдет. И вот как раз я хотел здесь предупреждение сделать. И здесь вот идет и в письмах, и в трактате о страстях великолепное совершенно изложение у Декарта. Но оно обладает одним свойством. Вы знаете, как у меня было такое ощущение всегда, что есть, существует какая-то вещь, которую я называю такая блестящая поверхность мысли. Вот как есть какие-то драгоценные камни, особенно темные, чудовищного блеска и в то же время какой-то непроницаемости. Они не имеют как бы глубины. Эта блестящая поверхность мысли производится, и мы можем воспринимать ее. Но некоторые поверхности бывают более блестящими. Скажем, некоторые афоризмы Шопенгауэра могут показаться красивее, чем блестящая поверхность мысли Декарта в трактате о страстях, которая очень такая, там она экономная, заземленная, и имеет тон дружеской беседы, а не производства афоризмов, поскольку в данной культуре принято производить афоризмы. В культуре Шопенгауэра уже принято производить афоризмы, и вот артиста в широком смысле этого слова ожидается, что он будет производить афоризмы. Ну и один этот удачно делать, другой менее удачно. Но за блестящей поверхностью мысли, ровной, гладкой и без глубины, есть что-то, что этот блеск рождает. Этот блеск рождается странным очень образом. Я приведу такой пример. Фактически, я могу сказать так, что есть знание. Вот можно что-то знать, а можно мыслить знаемое. Или мыслить и знать. Вот знать. Всегда люди знали, что душа не имеет частей. Но они этого не мыслили. А ты как и знает, и мыслит. Потому что, вот, например, люди знали, что душа не имеет частей по определению. Нечто нематериальное, духовное и прочее-прочее, но не может иметь частей. Мы не можем наглядно представить себе соприкосновение души с чем-нибудь или внутри себя соприкасались бы части. Все это знали. Будем считать, что есть какая-то блестящая поверхность. Но не редко кто помыслил свое собственное знание. Потому что если помыслить это знание, а Декарт его мыслит, оказывается, что ну, нельзя допустить, что существовала бы какая-нибудь растительная душа. Потому что душа не имеет частей. Нельзя помыслить, что есть сенситивная душа и что есть разумная душа. Почему? Душа не имеет части. Декарт мыслит, и поэтому считает, что не может быть сенситивной души. Если есть душа, она есть одна, она не имеет части. Не может быть, чтобы была сенситивная душа и какая-то еще разумная душа. В точке, то есть, если мы в чувственности обнаружили то, что мы с правом называем душой, то тогда это, простите, это обязательно будет свет сразу, охвативший все. Душа. Никакая не сенситивная и неразумная. Душа. Так люди ведь говорили все время, что душа не может иметь частей, поскольку она не имеет протяжения. Но не мыслит. А Декарт мыслит, это действительно мыслит. И поэтому правило нечастности души, то есть то, что она не состоит из души, у него вдруг получает действительные приложения, действительно позволяет ему идти. И сейчас мы увидим, куда он приходит с этим своим. С тем фактом, что он мыслит то, что знает и говорит, а не просто знает и говорит. И поэтому я хочу сказать, что за этой блестящей поверхностью нас должна интересовать то, что рождает этот блеск на самой себе непроницаемой гладкой поверхности вот такого-то агата мысли. который представляет собой вот страсти, трактат страстей, трактат о страстях. И еще одно мы должны помнить, я не случайно в предшествующих фразах, не случайно у меня промелькнуло слово «культура». Мы должны помнить, что трактат о страстях имеет адресат. Он написан другу. Движение пера повиновалось диктату любви и дружбы к конкретному лицу, к принцессе Елизавет. Он писал не потому, следовательно, что ожидалось данной культуре, что Декарт, имея интересные мысли, уже какая-то оценка этих мыслей есть вокруг, как бы витает вокруг мыслителя, ему говорят, это же интересно, это важно для культуры. Пиши, производи культурные ценности. Декарту повезло, у него еще не было культуры, была только цивилизация, которая давала, позволяла ему добиться, если он этого хотел, конечно, усилий надо было все равно применить, добиться независимого досуга и покоя души. И выполнять, если уж писать, то выполняется диктат дружбы. И поэтому он расскажет другу о том, вот как обстоят вообще дела. А как обстоят дела? Сейчас глядимся в этот трактат. То есть сначала глядимся в адресата, как ту конструкцию, адресат есть конструкция, которая вызывает структуру трактата и мысли в нем. Декарт привязан к принцессе, и, кроме того, долг дворянина помочь ей, представителю злосчастного королевского дома. И Декарт замечает, что вы, собственно, переживаете не столько ваши собственные несчастья, сколько несчастья вашей семьи и ваших родных. Кстати, переживать, говорит Декарт, несчастье и беды близких, а не свои, это высшая аффекция, высший вид привязанности и любви, говорит он. И вот здесь вот тут исторически, в кавычках, ради бога, не думайте, что я действительно вслед за Декартом формулирую законы, он тоже избегал таких велеречивых слов. Но просто я поясняю, что есть общая структурная проблема, касается проблемы нашей психологической жизни, или эти проблемы касаются исторической жизни. И когда я говорил, что, скажем, если стал человеком так, ты уже не станешь больше человеком, если не развязать этот способ становления человеком. Поэтому в лоб нельзя сказать, скажем, немцу в 30-х годах, перестаньте быть тем, что вы есть, прямо. Можно было только переключить. Потому что они стали людьми так, как могли стать. И эти люди оказались фашистами. Люди. Вот так они умели быть людьми. И в страстях говорится так, отличается тем, что эти рассуждения Декарт называет смешными. Ну, я давайте, вы мне позвольте, я просто прочитаю вам одну страницу, если вы мне разрешите. Он начинает очень просто, с причины болезни. Он говорит о том, что часто тот факт, что мы думаем о предметах печальных, упираемся в них лучом внимания и не отвлекаемся от них, сам он вызывает определенные изменения крови, определенные движения животных духов и так далее, которые закрепляются. И мы можем заболеть от печальных мыслей, заболеть физически. И тут он уже говорит так, очень просто, поспокойный тон, адресованный даме, к которой он привязан. Самая обычная причина лихорадки, медленной лихорадки, есть печаль. И упорство судьбы, которое преследует ваш дом, королевский дом, имеется в виду, вам дает, поставляет вам непрерывно сюжеты для раздражения или печали, которые так настолько известны всем вокруг, что даже не нужно быть особенно умным и употреблять всякие сравнения и заключения, чтобы понять, что основная причина вашего нездоровья состоит вот в этих несчастьях, которые выпадают на ваш дом. И я боюсь, что нельзя будет от всего этого избавиться, то есть от нерасположенности тела телесного, от нездоровья телесного. Есть, разве что только с силой вашей добродетели, ну, я всю это не добродетель в русском смысле слова, а в широком смысле качества, ну, доблесть. Вы, если, разве только, если бы с силой вашей доблести вы смогли бы сделать свою душу довольной вопреки неудачам фортуны. Я знаю, что было бы неблагоразумно уговаривать кого-нибудь быть веселым, того, которому фортуна все время посылает новые сюжеты для неудовольствия. Я вовсе не принадлежу к тем жестоким философам, которые хотели бы, чтобы их мудрец был бесчувственен. Замкните сразу это за античные идеи вот этой свиньи. Содержательные идеи, конечно, но Декарт с ними внутренней полемики. Он вообще считал, что вся античная мудрость, касающаяся страстей, она настолько не годится ему, что он может добиться чего-нибудь толкового в рассуждениях, только в той мере, в какой эти рассуждения не будут похожи на рассуждения античных и не будут из них исходить. Так вот, ну помните стоический образ свиньи, который сохранял невозмутимое спокойствие во время бури на палубе корабля. Так вот, я вовсе не принадлежу к тем жестоким философам, которые хотят обязательно, чтобы их мудрец был бесчувственен. Я также знаю, что ваше высочество не столько затронуто в том, что касается его лично, а скорее в том, что касается интересов дома и лиц, к которым она привязана. Это я считаю доблестью самой любезной из всех. Эмавлю. Самой такой милой, любезной из всех. Но мне кажется, что разница, которая есть между великими душами или большими душами, как русский может говорить, по-русски нужно говорить великие. Значит, разница, которая есть между великими душами и низкими и вульгарными, с одной стороны, великими душами, а с другой стороны, низкими и вульгарными, состоит главным образом в том, что вульгарные души позволяют себя отдаться потоку своих страстей. И не могут быть счастливыми, и могут быть счастливыми или несчастливыми, лишь в зависимости от того, хороши или плохи вещи, которые с ними случаются. Тогда как другие, то есть великие души, силой столь сильных и мощных размышлений, имея при этом страсти, и, может быть, часто даже более сильные, чем имеют обычные или вот низкие вульгарные души, они вот остаются силой рассуждений, силой размышлений, остаются, тем не менее, хозяевами того, что с ними происходит, и даже из самих аффликсион, из самих бед делают своего слугу, превращают беды в своего слугу. И тем самым работают, плохой перевод, конечно, работают на совершенное счастье, которым они наслаждались бы в жизни. Странно. Счастье, извлекаемое из несчастья. Потому что, с одной стороны, рассматривая себя, считая себя бессмертными и способными на высшее удовлетворение, они, с другой стороны, зная, что присоединены к смертному и хрупкому телу, которое подвержено множеству всяких нездоровий и несчастий, и неминуемо погибнет, то есть тело погибнет в течение ближайших лет, они делают хорошо все то,
все то, что в их власти, такого, чтобы расположить судьбу к самим себе в этой жизни. Но при этом они так мало ценят это, то есть благоприятную фортуну в этой жизни, по сравнению с вечностью, что они не рассматривают события иначе, чем так, как мы рассматриваем комедию. Помните, я еще в самом начале говорил вам, что если сделал то-то, то-то, то-то сделал, и все равно ведь, и жизнь твоя не может сложиться полностью, как ты ее желаешь. Да и люди вокруг остаются теми, какими были, глупыми и злыми. И в мире ведь зло не исчезло, потому что ты проделал путь освобождения. И тогда остается один способ выскочить из этого, это рассматривать личные драмы не более серьезные, чем драмы воображаемых персонажей на несколько часов, воплощенные на сцене. Мы и плачем, и смеемся от них, но мы знаем, переживаем, как мы говорим, но мы ведь знаем на фоне, что это нереально. Так вот, Пикар требует такого отношения к собственным личным драмам, как если бы я сам был бы своими этими драмами представлен, был сам бы воплощен на несколько часов. Ну, все, как я говорил вам в самом начале, все не так серьезно. Что повторял еще и потом позже гораздо и бедный Ницше. Так вот, значит, рассматривать их не иначе, чем мы рассматриваем комедии. И вот дальше очень интересно он говорит. И поскольку, так как печальные и жалобные истории, то есть рассказываемые в комедиях, в театре и так далее, так как вот жалобные и печальные истории, которые мы видим представлены в театре, нас также развлекают, как и веселые, печальные и жалобные истории нас также развлекают в театре, как и радостные. Действительно, если бы трагедия нас не развлекала, то вряд ли мы ходили бы в трагический театр. Развлекают. И вот дальше мы увидим высокий смысл того, что называют Декарт развлечением. Значит, дает нам столько же развлечения, как и веселые представления, хотя исторгает из наших глаз слезы, то вот точно так же великие души, о которых я говорю, имеют удовлетворение в самих себе от всех вещей, которые с ними случаются, в том числе от тех, которые неприятны и невыносимы. Так, чувствуя в теле своем страдание, они могут терпеливо выносить его и извлекать из этого испытания собственную силу, которая и будет их развлечением, в кавычках, конечно, развлечением и радостью. Видя своих, так же, как видя своих друзей в какой-нибудь большой беде, они сочувствуют их несчастью и делают все, что могут, для того, чтобы освободить их от этого несчастья, и не боятся для этого даже подставить себя смерти, если это понадобится. Но, тем не менее, свидетельство, которое дает им собственное сознание того, что они этим самым исполняют свой долг, и совершают высокое действие, это свидетельство делает их более счастливыми, чем любая, более счастливым, чем то несчастье, которое причиняет им боль и беда. И более того, даже великие удачи судьбы, выпавшие на долю великих душ, никогда их не отменяют, с другой стороны. Значит, из несчастья они извлекают вот то, о чем я сейчас говорил, а из счастья они не извлекают опьянение этим счастьем. Помните, я говорил, что единственное зрелище, которое может пьянить человека, это зрелище человеческой свободы, а не достижений. Зрелище того, что может человек, идя за какие-то пределы, поставил себя на карту в дерзком вызове судьбе, а не империя завоеванная, приобретенные богатства и так далее, и так далее. Так вот, и от этой они не обвиняются удачной судьбы и не делаются более наглыми, точно так же, как великие несчастья не повергают их на землю. И они не становятся настолько печальными от них, чтобы их тело заболело. Видите, что Декарт при этом считал здоровье основой всей нашей жизни. То есть он говорил людям, будьте здоровыми, об этом думайте. Будьте здоровы. И он заключает, я боюсь, что этот стиль может показаться смешным. Действительно, все, что я сказал, может. Просто читая Декарта, может показаться смешным. Если бы я писал бы это кому-нибудь другому, имея в виду, писал бы вообще, ну как вот мы пишем, чтобы опубликовать. Но потому что, ну, поскольку я считаю, что вы обладаете, ваше высочество обладает в высшей степени благородной и высокой душой, то я надеюсь, что она не сочтет наглым и смешным с моей стороны, там, прочитать письмо, вот все эти рассуждения. Какая-то вот есть поразительная вещь в Декарте, которая, мне кажется, она испытывается любым человеком в том мере, в какой он хоть в какой-то степени вот так относился к своим страстям. В смысле извлечения. Они неотменимы. Не только мои страсти, да и несчастья, которые со мной могут случиться, неотменимы. Я не могу ладошечкой от них, взмахнув ладошечкой, от них отстраниться. Но вот есть то испытание, и проходящее нитью через все, что говорит Декарт, испытание вот того особого состояния, в котором мы находимся, когда страдаем. Это очевидно состояние, ну, очевидно, все его переживали, я бы его выразил так, это той особой какой-то прозрачности, почти что звонкой ясностью, ясности, которую приобретают события, вещи, лица и суть дела в момент высокого страдания. Мир выступает какой-то действительно совершенно звонкой, хрустящей. Но не мыслим это. Я не случайно с этого и начал. Но видите, я в связи с Декартом это страдание, вот его описал как это состояние, конечно, как и всякое состояние, оно не подается описанию. А подается, очевидно, лишь, как говорили позже, эмпатическому пониманию. Я писал его в тоне письма другу, то есть в тоне Декарта, а не в тоне последующей культурной роковой фигуры, которой стало страдание и вообще фигура больного художника в 19-м, ну, после романтиков, после 18 века, в 19-м и 20 веке, где болезнь как таковая и страдание культивируется, но фактически не как вот это вот состояние, о котором я сейчас говорил, а как культурная фигура. Когда Декарт говорит, то есть он не говорит, а имеет и это переживает, что есть особая радостная ясность в великом страдании, и мир становится особым, и ты, у тебя есть эляция радости в страдании, то он имеет в виду, что нужно страдать для того, чтобы это было. Что нужно быть больным, хромым, косым, в смысле умственном, конечно, духовном, в смысле всех этих причуд и навыков, которыми отличали себя художники, узнавали взаимно в 19 и особенно в 20 веке. Так же, как авгуры узнавали себя особого рода подмигиванием, так и вот такие символы узнавания появились и расцвели в 20 веке. Ну, это, для Декарта, это культурный цирк. В культуре так ожидается. А Декарт не хочет этого. Он не имеет вокруг себя
какие-то культурные ниши, которые пусты специально для того, чтобы приказ с собой заполнил эти культурные ниши, где уже расписаны все знаки того, как выглядит гений, какая мысль интересна, какая неинтересна, чем нужно заниматься и что нужно производить, чтобы как пчелка сидеть в посаженной тебе нише и, простите меня за выражение, выкакивать культурные ценности. К сожалению, в русском языке все слова определенного рода гораздо более вульгарны, чем эти же слова в других языках. Я хотел бы сказать еще одну странную вещь, которая вам покажется странной, может быть, даже своего рода богохульством. Но я прошу вас правильно меня понять, что есть вот в символе распятия, Христового распятия, есть один оттенок, который у людей набожных исчезает, потому что они просто не осмеливаются это увидеть. А для философа, а я именно философ, а не набожный теолог, для философа эта мысль может открываться. Символ креста ведь есть одновременно, кроме всего прочего, есть ирония, конечно. Христос ведь распят, кроме всего прочего, я говорю, еще и на образе самого себя. То есть о образе того, что знали о нем окружающие, чего они от него ожидали и чего они от него требовали. Они требовали от него исцеления. Требовали от него чудес. Они его заперли в его же собственные поступки и мысли. И ужасно обиделись бы, если бы он вышел бы за рамки его же собственных поступков и мыслей, которые у них окружающих отразились. Они его заперли туда и распяли его на его собственном образе. А если человек захотел подумать что-нибудь другое, чем он думал до этого? Нет, нельзя. Не выходи из образа. Хочешь пережить что-нибудь и поступить иначе? Да нет, не выходи из образа. Полили тебя драгоценным благовонием, как же ты можешь позволить? Ты же Христос, ты же бедных должен спасать и лечить. А он говорит, простите, подождите, я уйду, а ваши бедные всегда с вами будут. Я надеюсь, вы помните эти сцены. Правда, недавно один великий представитель советской культуры, эмигрировавший, с гордостью признавался в том, потому что для него гораздо было важнее, чтобы его не обвинили в плагиате, чем оказаться, испытать стыд, что он вообще не читал Евангелие. Что Евангелие он почитал, ему что-то 60 с чем-то лет, только 2 года там назад, а те мысли, о которых шла речь, это неважно какие, они пришли ему в голову гораздо раньше. Живое, очевидно, чем-то и отличается от мертвого, что живое всегда может быть иным. То есть выскакивать, связать с креста может живое. Поэтому крест есть ироническое напоминание нам вот, о том, что не надо загонять людей в их собственный образ, потому что этот образ в наших головах, а загнав его в этот наш образ, мы его тем самым убиваем. Но бывают культуры такие, или эпохи такие, или периоды такие, когда больше всего любят именно мертвых, поскольку они уже не могут выйти из своего образа и говорят то, все то, что мы говорим за них. И дерзости больше, или иного никогда не совершают. Так вот, возникает такой вопрос. Значит, да, я не завершил мысль. Я говорю, вот на основе вот того, что я читал из письма, потом Декарт рассуждает о том, что нужно делать переключение. Что какие бы ни были печали, даже уж не просто нужно является ценностью само то радостное, та элякция, которая только в страдании и только в опечаленном сердце возможна. Но еще и чтобы это не повредило телу, потому что дурные состояния, ассоциированные с дурными мыслями, дурные физические состояния, могут закрепиться сами по себе. И потом вы можете иметь уже радостные мысли, а тело будет больным. А все-таки хорошо было бы, если бы тело было бы здорово. И поэтому нужно переключать усилием воли в момент несчастья и бед, рассматривать предметы, отвлекающие, развлекающие тебя и вызывающие радость. Не только само страдание можно превратить в радость. Это уже один и важный шаг. А еще и просто подбирать себе предметы, которые развяжут сцепление, приведшие предшествующим несчастьям. Снимут фиксации с объектов. И поэтому для Декарта нет проблемы избегания страстей. Для него то, что Декарт называет абсолютным владением страстями, есть не отсутствие страстей, как мы должны понимать. Владеть страстями – это значит не испытывать страсти. А владение страстями Декарта означает извлечение из страстей, того, что, во-первых, может быть только в страстях, а не в разуме или в рассудке. И, во-вторых, то, что может быть только, если мы пройдем опыт через страсть. Не страсть сама по себе, а вот если мы пройдем опыт. Это здесь тоже проглядывает фундамент философии Декарта. Ведь фактически я могу выразить на уровне страсти этот фундамент, он звучит следующим образом. А фундамент вы помните, это подвешенность в двух шагах, отсчитывать от сделавшегося, там возникает эмпирическое эмпирическое априори или метафизическое апостериори. Помните, эту тему я все время проводил. Так вот, на уровне страстей все то же самое. Так вот, можно сформулировать так это на уровне страстей. Когда так бы спрашивают, что избавляться от страстей? Да нет. Избавляться надо от глупости. А страсти надо переживать. И даже самые сильные страсти, которые нас конвульсивно сотрясают и не позволяют нам по пляске святого Вита вырваться из последовательности клеточек переживания страсти. Так, дальше я с другой стороны зайду к этому разрешению. Значит, почему, собственно говоря, так? По философии Декарта. А очень просто. Нас нет вообще. Помните, я говорил вам, что есть великое безразличие. Ни мы не определены, ни Бог не определен. Хотя эмпирически, конечно, куски мяса, наделенные мнениями и самомнениями, в мире наблюдаемы. Нас нет. И нас нет без страсти. Но страсти, вот когда мы действительно ее проходим. Мы без нее не знаем даже, без страсти. Или зная, не знаем. Ну, так же, как вот я говорил вам, что в чем бесконечность переживания красоты, вот красоты цветка? О том, что это я могу его переживать действительно, только разрешая до определяя мое восприятие цветка, потому что как таковое, как заместимое другими цветками и другими восприятиями, то есть возьмите такой же объект цветок, отраженный в миллионах других зрачков, это мир заместимых и равных один другому объектам. Я эту тему вел и начинал ее раньше, и где-то она заново у меня проскальзывала, а сейчас снова. А в той мере, в какой я могу разрешить волнение. Почему-то. Почему волнение от этого цветка? Ведь этот цветок такой же, как любой другой. Даже эта женщина могла, может быть, заменима десятками тысяч других. И нет ничего в ней таких качеств, как в натуральном предмете, простите меня за такие выражения, применяемые к дамам, что вызвало бы состояние моего волнения. Я говорил вам, в страстях, страсти у Декарта по определению то, что не имеет причин в предметах. конечная, ближайшая причина для Декарта — это как раз состояние животных духов у нас, а не качество предмета. Вот эти карандашные или палочные натяжения, о которых я говорил, то есть состояние, мгновенно занимающее всю область и существующее, растянутое на всей области, и где мы не можем внутри различать. Таковыми являются состояния сознания и так далее, и так далее. Но таковым же являются и животные духи. Таковым же является свет, например. Поэтому Декарт говорил, что свет распространяется мгновенно, и разъяснял, что если можно доказать, что свет не распространяется мгновенно, то летит вся моя физика. Я ничего в физике не понимаю, говорил Декарт. Ну, вы знаете, конечно, что скорость света не мгновенна и даже так далее. Но я сейчас в это вдаваться не буду. Так вот, бесконечность задается тем, что я должен увидеть себя в этом восприятии. То есть мое незаместимое восприятие. Не такое же, как любое восприятие. И в этой реконструкции я и знаю цветок, рисую его, и не знаю, он всегда нов для меня впереди. Он бесконечно переживает. Точно так же, как истинная любовь всегда нова, любое событие в ней, ты и знаешь, как будет, и в то же время оно сложится непредсказуемым и непредвиденным образом. И тогда может сохраняться сила эмоций. Потому что физически она сохраняться не могла бы, потому что есть законы пресыщения, порога, усталости чувств, чисто физические. Но не на них может покоиться сложное человеческое здание. Не на этом песке сыпучем может покоиться человеческое здание. И явно, что наши вот великие любимые философы, такие как Декарт, это понимали. Так вот, нас без прохождения этого, то есть пустого, ну что же, как же страсть во мне вызывает этот цветок? Ничтожный предмет. Женщину влюбился. Да, друзья, тебе скажут, что это ничтожная женщина. Ты лучше поговори со своими коллегами, профессорами, побеседуй с ним в дружеском салоне беседе. Они же интересные и умные люди. А это какая-то глупая, может быть, еще и грязная баба. Не проходит этот номер. Фактически женой человека по имени Декарт, он не был никогда формально женат, была очень простая женщина, никому ничем неизвестная. И родила ему любимую дочь Декарта, Франсин, которая рано умерла и доставила этим величайшее горе Декарту. Значит, мы, повторяю, нас нет и страсти, вот нету в том метафизическом смысле, в каком я говорил. И мы без нее не знаем. Зная, не знаем. Или не зная, знаем, или как угодно. И это есть малая бесконечность, которая будет крутиться. Одно переживание, одно страсть, одно знание. Малая бесконечность, которая для Декарта есть образ большой бесконечности. Нам недоступной, а именно бесконечности божественной. Но мы причастны к природе божественной бесконечности в этом. Причастны. Тем самым имеем образ большой бесконечности. Для нас недоступной, повторяю, неохватываемой и прочее, прочее. И вот здесь мы Теперь опять я замыкаю. Мы понимаем, почему все в контексте освобождения Декарта. А освобождение есть увидеть себя в мире. А это чудовищно трудно. Увидеть себя в мире и жить в настоящем. А это почти что невозможно для человека. И если случается, то это почти что богоподобно или богоравно. Так вот, я теперь, выйдя вот снова вернувшись на этот вираж, я выражу мысль так, чтобы двинуться дальше. Так же, как не может быть полиции мыслей, весь Декарт вопиет, то есть, вопиет не то слово, но такого пафоса, слава богу, Декарта не было. Он считал само собой разумеющимся эти вещи. Так что для него само собой разумеющимся было быть умным, а не глупым. Само собой разумелся тот факт, что в голову могут приходить мысли, и нечего приходить безумный восторг от того, что ты подумал умную мысль и требовать, чтобы раз пришла тебе умная мысль, все остальные упали на колени и молились бы на тебя. Значит, так же, как не может быть полиции мыслей, так и не может быть полиции страстей. Так же не может быть и полиции страстей. И здесь у Декарта проходит одна очень интересная и дерзкая тема, на уровне которой мы снова убеждаемся в том, в разнице между тем, что значит знать и что значит мыслить знаемое. Вот знаем, что душа неделима, что она не имеет частей. А вот мыслим ли мы это? И вот здесь, в этом же самом трактате, о страстях Декарт говорит: следующее, что не существует высших и низших частей души. Мы, зная, что душа неделима, ну, то, что называется душой, душа сейчас сокращенное слово всего того, что говорилось до этого, и позвольте мне теперь, это некорректное, конечно, слово душа, употреблять его, как знак-заместитель всего того, что называется душой. Мы ведь знаем, что она, будучи нематериальной, она тогда не протяжена и не имеет частей. Но, тем не менее, мы, зная это, говорим, что в человеке высшее борется с низшим. Есть некая низшая природа человека, страсть, чувственность, там, аппетиты и прочее, прочее. А есть высшая природа человека, дух, там, и мысль, нравственность и всякое там. Говорим, люди, и так и живем. И, кстати, массовое христианство закрепило в нас этот образ. Образ низкой плоти, причем вплоть по неграмотности нашего массового мышления, включено и сознание, дух. Потому что ведь христианин массовый, я повторяю, я отключаю институцию христианскую и религию вероисповедания от умозрительных идей, лежащих внутри самой метафизики христианства как религии. Мы, более того, так, иначе говорю, в эту плоть мы еще и мы ее одухотворили, а там какие-то маленькие гомункулусы ведь. Такое. Аппетиты. Что такое аппетиты и стремления? Маленькие злые человечки. Полудуши там лежащие. И как на это скажет? Вот вы все рассуждаете о нетелесном и духовном, но, а сейчас я буду почти что буквально, хотя текстуально цитату не могу дать, но это буквально это композиция из разных кусочками взятых мест маленьких декартовского текста. То есть Декарт говорит, что если вы наделяете вот это состояние внутренней субъективностью, ну, то есть, вот эти маленькие души, гомункулусы, чувствующие состояние. Вот некоторые чувствующие состояния, которые мы наглядно себе хотим представить, как бы мы внутри чувствуем. Вот чувствующие состояния. А в физике и психологии нет чувствующих состояний. Только так можно построить и физику, и психологию. Вот, собственно, две возможные науки. Все науки делятся на физику и на психологию. В каком-то смысле. Ну, сейчас я не буду об этом говорить. Так вот, если вы, так понимая субъективность, думаете, что вы говорите о нетелесном, то это ведь все равно вы говорите о телесном и более того, о таком телесном, грязном, в смысле замазанности, а не нравственной грязности, о таком грязном, что это немыслимые и невозможные вещи. Это, позвольте, это будет или тело, то есть протяжение, или мысль, которая не протяжена. Что же вот эти вот состояния какие-то, какая-то вот чувственность, которая вот одновременно она и чувственность, и в то же время она какие-то чувствующие, то есть духоподобные или мыслеподобные состояния. Так извольте, если вы так это называете духовностью, то вы все равно, думая, что вы говорите о духовном или мысленном, в действительности говорите о невозможных и немыслимых вещах. Вы даже о духе ничего не знаете, не зная о том, каково тело или протяжение. Так же, как вот помните, я говорил вам, на стороне вещей этот аргумент у Декарта звучал так, что вы думаете, что говорите о качестве, о тяжести как реальном качестве, а поскольку Декарт отрицает реальные качества, я говорил вам, почему и как, вы думаете, что вот вы говорите о тяжести как реальном качестве, так вот тяжесть как реальное качество не более телесна, чем душа. Так и наоборот, в случае рассуждения о духовных явлениях, грязным рассуждением о духовных явлениях, эта душа не более духовна, чем тяжесть материальна. Чем тяжесть материальна. И для Декарта здесь основной постулат состоит в том, чтобы вот такого рода живые предполагаемые существа, то есть где срастилось динамическое чувство сознания с объектом сознания, и как бы тогда объект изнутри имеет какую-то силу, движется, и мы так вот описываем объект, и тем самым якобы описываем, рисуем объективную картину объекта. Так основное правило Декарта, я говорил, это растяжка интервала. Ну, как бы наложить своего рода телескоп, артикулировать пространственную. То есть увеличить живые существа в кавычках, маленькие могут быть в нас, вне нас большие живые существа, вот такие вот телесные гомункулусы, растягивать. И тогда можно увидеть механизмы, мельчайшие пружины, которые не видны в силу устройства нашего взгляда, который проецирует себя вовне и живет динамическим сращением чувства сознания объекта с объектом. И говорит, объект движется в силу того, что у него есть сила тяжести. Вот это есть сращение. Его нужно, наш взгляд таков, считает Декарт. Нужно его растянуть. И тогда мы увидим мельчайшие пружины и механизмы, автоматы, которые мешают видеть наше зрение калека. Зрение калека. Ну, всякое то или иное зрение есть калека по сравнению с физическими возможностями мира. Это ясно. Поэтому, скажем, для него животные более понятны были не только в качестве автоматов, а еще и в качестве автоматов, которые имитируют бытие, в отличие от самого бытия, а бытие это спонтанность и самодеятельность. Они имитируют, так же, как те куклы, говорит Декарт, которые мы встречаем в садах наших королей. Ну, скажем, в Версальском дворце там были вот такие вот куклы. Так вот, возвращаясь к трактату о страстях текстуально, к этой проблеме низшей и высшей, высшего в человеке, Декарт утверждает, вопреки эмпирическому обыденному представлению, вопреки массовому христианству, что никакой такой борьбы между низшим и высшим в человеке не существует. Нету борьбы человека своими низменными инстинктами, низменными страстями. Не там борьба лежит. Вот здесь уже проглядывают рога того утверждения, которое я вел в самом начале перед этим рассуждением. А именно, так же, как нет полиции мысли, нет полиции страстей. Потому что сказать про страсти низшие – это полиция. Это уже оценка заданной страсти в клеточке, надзираемой кем-то, полицией. Так как пишет? Только потому, что вот есть такое противовзаимное отталкивание между... Вот этой вот шишковидной железе, я, кстати, забыл вам рассказать. То есть не забыл, просто не успел, не было времени, и сейчас нету. Она это гениальный ход, который Декарт проделывает, помещая душу в шишковидную железу, или как она сейчас на современном языке называется, я не то что не помню, не знал, по-моему, никогда. Так вот, это в этой шишковидной железе сталкиваются движения, вызываемые животными духами, и движения, вызываемые самой душой. И это создает видимость и иллюзию войны или борьбы, которую обычно представляют, пишет Декарт, между душой, которую называют сенситивной или чувственной душой, то есть нашими низменными потребностями, аппетитами и так далее, которые по обычному представлению есть наше тело в смысле низменной души. Это разновидность души. То есть продукт грязного мышления, замазанного мышления. Значит, между вот этой сенситивной душой и высшей, разумной душой. Или между натуральными аппетитами, желаниями и волей. Но этого не может быть. Этого нет. Это видимость, говорит Декарт. Потому что у нас есть лишь одна душа. И в этой душе нет никакого различия частей. И потом тут замечаешь, что все это образовалось из-за того, что не умеют различать, что, опять любимый метод Декарта, душу и тело не умеют различать. Не мыслят в ясности одно в различном состоянии от другого. И не придерживаются этого различения. И вот теперь давайте вглядимся в эту мысль Декарта, что нету борьбы между низшим и высшим нас. То есть я уже не говорю, что это декартовское освобождение от чувства греха в массовом примитивном смысле этого слова, который, кстати, присущ церкви как институции. Освобождение, еще самое главное, что я буду подчеркивать, страстей от какой-либо априорной моральной их оценки. Вот что самое главное здесь. Но как говорит, действительная борьба разыгрывается не там, где ее обычно помещают. Итак, человек, который проходит испытания, и, конечно, для него страсти не могут иметь предварительной, априорной, моральной оценки или классификации. Тем самым я могу высказать два тезиса, связанные один с другим. С одной стороны, не будем в стороны говорить, просто в мире, значит, нет морали в мире Декарта. Так же, как морали нет в мире Пруста, и нет морали в мире Фурье, от которого, кстати, свою основную метафизическую идею Маркс и заимствовал. Значит, повторяю, нет морали в мире Декарта, так же, как нет его в мире Пруста и Фурье, и многих других. Но просто я в данном случае беру моих любимых французов. Конечно же, не в том смысле, что нет добра или зла. Не это имеется. Что в этом нет морали, есть достоинство, честь, гордость, свобода и так далее, и так далее. Это моральные вещи, да? Есть. Нет морали в том смысле, что вместо морали есть мир свободного испытания и борьбы. Вот в нем окажись доблестным, мужественным, честным и свободным. Пройди. Потому что до прохождения ничего нет. И тебя самого нет. и никаким моральным диктатом нельзя вызвать к жизни тебя самого в качестве свободного субъекта, носителя нравственности. Ничего не порождается самой моральной оценкой. Будь честен или будь такой, сякой и так далее, так далее. Все эти высокие слова. Ничто не порождается произнесением этих слов и накладыванием... ничто не порождается произнесением этих слов и накладыванием моральных ярлыков на вещи. Я повторяю вот тот ход, который я сделал. Что, женщина ничтожна, и мне нельзя ее любить? Кто сказал? Почему? Дух дышит там, где хочет. Вот как я пройду, и что образуется в итоге? Вот об этом нужно говорить. Поэтому, кстати говоря, любимый мой Пруст говорил, что, именно рассуждая именно об этом, вслед, кстати, за Декартом, не случайно, скажем, я отвлекусь немного в сторону, не случайно, и Декарт, и Пруст одинаково не вносили то, что они называли серьезными разговорами. Оба они понимали, что то, о чем стоит говорить, только в одиночестве может случиться. А так называемая дружба, связанная с высокими интеллектуальными разговорами, с достойными лицами, она пустая трата времени. Почему? Там ничего не происходит в том смысле, что ты не поставлен на карту. И гораздо выше в смысле духовных последствий для тебя и в мире прохождение любви к девке какой-то, которая недопустима в светский салон, из которой явно нельзя обсуждать ни теорию относительности, ни что-нибудь другое из столь же высоких культурных ценностей. Поэтому Пруст отсюда делал вывод, ну, он строил, конечно, рассказ не так, или эмоцию не так, как я сейчас ее выражаю, это ясно. Он говорил, поэтому его, так сказать, ну, классификации, что ли, чувств и страстей, и состояний, любовь была бесконечно выше дружбы. Дружбы интеллектуальной и связанной вот с серьезными разговорами или, как мы говорим, общением или совместным переживанием чего-то. Ну, ничего не стоит. Во-первых, это публичное пространство. Мы говорим. И в нем ничего не будет. Будет что-то, ты уйди в себя. И ничего. И лемма к этой, так сказать, теореме ухождения в себя, потому что там только разыгрывается. Ты должен заняться чем-то, в чем тебе никто не может помочь, и где ни с кем нельзя координироваться или кооперироваться в усилии. И когда ты оттуда, люди, которые способны на это, говорит Пруст, считает Декарт, вот тут же в этой письме он советует принцессе Елизавете избегать всех серьезных разговоров и затраты сил, связанных с этим. А тот, кто на это способен, в момент, когда он выходит из него, а он должен выходить, потому что иначе жить нельзя, когда он выходит из этого, он как раз нуждается в самых фривольных и бессмысленных разговорах. Поэтому очень часто у Декарта какой-то такой странный, значит, вот это, имея в виду вот это испытание, которое, повторяю, не размечено никак заранее и не может иметь никакой моральной оценки. Но это не аморальный мир вовсе, как вы сами понимаете. Сейчас я помечу второе. Это метафизический, конечно, мир. И по Декарту фактически действительно человеческое, то есть там, помещенный там, где действительная борьба. А вот все, что я говорил до этого, начиная месяц тому назад, это вот и есть да, действительная борьба. Борьба высвобождения, нахождения себя и так далее, и так далее. Это действительная борьба. То есть она не там, где мы ее помещаем. Упрощение страстей, презирать низкое тело, фактически рассматривая ее как разновидность маленькой души или полудуши, или не до души.
Так вот, я выразил мысль Декарта, свой принцип Декарта следующего, тот, который коррелирует термин принцип отсутствия полиции нравов, отсутствие полиции страстей. То есть такое, что в смысле Декарта действительно человеческое наше, в нас, лишь метафизическое. В том смысле того, что в нас, потому что нас до этого нету, в смысле того, что в нас после фиксированной точки интенсивности, после матричного состояния вот этого вот тех полей, о которых я говорил, и которые есть матрицы рождений по отношению к нашим состояниям. Наше состояние, качество человеческого состояния имеет вот матрицы рождений, их, этих состояний. Декарт как бы говорит, да ну вас к Богу с вашими восторгами и многозначительными минами по поводу разных обезьянств в человеке. Вот все эти духовные или одухотворяющие жесты, все эти позы, это все обезьянство. И уже лучше действительно животных смотреть в дворцах, то есть в садах королей, чем на ваши многозначительные мины. Оставьте вы разговаривать все об этой борьбе между низшим и высшим вас. Не там борьба лежит. И поэтому, кстати, у Декарта все время один забавный ход. Он как бы отвечая возражению Гассенди, который не остался анонимом, было известно, что это возражение Гассенди на метафизические размышления. Но в публикации не было его имени, хотя правило Декарта, что требование Декарта, чтобы все оппоненты были известны по имени, кто это, было выполнено. Декарт знал, что это Гассенди. И потом, отвечая ему, он, чтобы заново не приводить какую-нибудь торжественную формулу обращения, он сказал, что поскольку имени оппонента не фигурирует, то я буду, так сказать, дам воображаемое имя, условное имя моему оппоненту. И он название оппонента выдумывает такое, которое потом повторяет и к которому обращается. Оно звучит так. Машера. То есть, о плоть моя. Он, то есть, к инстанции, к оппоненту, который порождает глупости, на которую отвечает Декарт, он обращается теперь с обращением. О плоть моя, то есть плоть является, вот то, с кем он беседует. Беседует. Плоть, вот это вот механизм глупости, не плоть страстей порождает это. А то, как мы это понимаем, то, как мы это интерпретируем, то, как мы запутали все непониманием себя, непониманием различий души и тела. И вот вся эта зависть, и есть, ну, о, мое тело, ну что ты говоришь? Повторяет все время Декарт. Поэтому, о, мое тело, что ты говоришь? Ну что за вздор? И так далее. Я хотел бы напомнить вам очень такую забавную вещь, о которой я предупреждал вас в самом начале. И которая которой я заново здесь вышел. Помните, я говорил вам, что есть какие-то вещи в биографии и высказываниях, ну, таких обыкновенных бытовых высказываниях Декарта, которые кажутся просто красивыми фразами или причудами личной жизни, а в действительности являются символическими кристаллизациями или символами, которые остаются от магмы жизни Декарта. Он их оставляет в духовной жизни Декарта. Он их оставляет в виде символов. Это не просто фраза. Ну, скажем, фраза, что давайте рассматривать все как комедию. Сначала я приводил как часть портрета Декарта, но предупреждал, что есть символы индивидуальной жизни. Вот, поездка в Голландию, путешествия, о которых не рассказывается. Что за путешествия, о которых не рассказывается? Значит, само путешествие, акт, есть какой-то материальный символ. Не просто кусок жизни. И теперь мы видим, что за этими вещами проглядывает вот весь континент. сказать, утонувший континент мысли. В том числе вот этой вот рассматривайте как комедию. Вот. Потом, оказывается, трактат о страстях написан об этом. Символ подкреплен всей жизнью Декарта. Мы знаем теперь, почему, скажем, почему Декарт ленив. Он даже в письме кому-то, я не помню, кому это адресовано, это было письмо, очень хорошо, на хороший образ нашел для того, чтобы выразить свое такое, якобы ленивое состояние. А лень у Декарта – это отказ быть распятым на образе самого себя в головах других. И он этот образ выразил так, совершенно иначе, не похожим, но именно его выразил. Говорит, вот считается, говоря об одиночестве, о необходимости одиночества, о необходимости маски, выступать всегда с маской. Он говорил так ведь, почему-то в одном, говорит, диком племени, вопреки нашим представлениям о том, что животные, обезьяны, не умеют разговаривать, в этом диком племени прекрасно знают, что обезьяны умеют разговаривать, но только молчат, чтобы их не заставили работать. То есть, вот видите, если прошел испытание страстей, насколько органически целостным оказывается весь облик жизни и человека. Где ты возьмешь вот с одной стороны, из одного окошечка, из которого заглядываешь в человека, возьмешь какое-нибудь событие, деталь, фразу сказанную, и из другого окошечка проглядывает она же по поводу другого какого-то события, в другом выражении. Ну, как бы жизнь, прошедшее испытание, повторяю, потому что и сознание для Декарта есть пассионарная сила, требующая хода, нужно прийти в движение. По поводу чего морально заранее ничего не известно. Нет морали здесь. Пройди. И вот какое-то прохождение декартовское, выполненное с такой цельностью, чудовищной силой, в итоге оно дает и какую-то совершенно многофацетную, но целостность, которая через все фацеты, как она предстает перед нами, и по жизни, и по фразам, она одно и то же, как из одного блока отлитое что-то, из одного куска мрамора сделанное. Ну, здесь вот это рассуждение Декарта о том, что вот нет борьбы между низшим и высшим, можно было бы бесконечно продолжать. Но я, поскольку времени у меня осталось мало, я буду так резюмировать эту сторону, снова попытаясь как-то раскрутить то, что я довольно, может быть, голословно высказал. А именно, что вот это все эти обезьяньи ужимки, ужимки многозначительности и мины, которые мы корчим по поводу нашей духовности или печали того, что все-таки, будучи мы такими духовными, умными, мы обременены при этом телом, вот эти вот, и Декарт их срезает в другом месте, помещая борьбу, как я сказал, и проводя принцип, который я формулировал так, что действительно человеческим в нас является метафизическое, а не умное, разумное в смысле наших рассудочных способностей, не в смысле той напичканности в нас, какая есть, которая пришла к нам от существующих культурных норм, стереотипов, правил, законов. Во-первых, опыт можно начать в любом месте, в любое время, в любой точке, независимо от какой-либо заранее заданной конфессиональной, обрядово-веровой или культурной вообще формы. Вот, так сказать, уже нить, которую Декарт разрубает, которая была между ним и теологией. Во-вторых, метафизика у Декарта
Я поэтому говорю, что человеческим в нас является метафизическое, и мы люди в той мере, в которой продействовали эти и породили в нас что-то, эти метафизические матрицы или матричные состояния и структуры. Ну, скажем, по отношению к нашей мысли, матричным состоянием является то, что Декарт называется врожденными идеями или виртуальностями мысленного поля, или элементами виртуального интеллекта, как этот термин употребляли в средние века еще до Декарта. Матрицами является вот нахождение себя восприятие цветка. Оно впервые во мне порождает и понимание, и эстетическое переживание. То есть качество моего способа видения мира. Его нет до этого. Тем самым, этот принцип Декарта означает очень простую вещь. Что для Декарта метафизика есть не представление о мире, не описание мира. Тогда метафизика, если она была бы представлением о мире, или картиной мира, или описанием мира, была бы такой картиной, таким описанием, которое предполагает или постулирует в мире существование особых объектов, которые сверхопытны, но являются тоже объектами, как объекты опыта, но особыми объектами. Они внеопытны, сверхопытная или сверхчувственная реальность, которая, в свою очередь, предполагает для постижения ее существование в нас особой способности, которая видит, не пользуясь опытом, потому что опыт дает только предметы опыта. А как мы увидим сверхчувственную реальность, состоящую из некоторых высших объектов? Вот имея какую-то особую способность. И вот критика метафизики, проделываемая потом сознательно на полную катушку Кантом, и состояла в том, чтобы показать, нет таких объектов, и поэтому нет такой специальной умственной способности, называемой разумом и так далее, которая помимо опыта обладала бы способностью видеть эти объекты. Значит, правило опытной науки, а Декарт задает именно опытную науку и никакую другую, для Декарта знание только опытное. Вот. Вам покажется это парадоксальным по сравнению с тем, что я говорил. Но я говорил и это. Знание только опытное. То есть я говорю вам, что можно воспринять и чего нельзя воспринять. Вот над чем мысль может и исследование биться. Так вот, такая метафизика. Если когда метафизика понимается в качестве картины и описания мира, то возникает вот такая ситуация. Но дело в том, что метафизика не изображает, а конструирует. Не мир, а человека в мире. То есть, скажем, утверждение о том, что есть особые состояния или особые объекты, обладающие каким-то свойствами порядка, которыми, то есть этими свойствами порядка, не обладают наши обыденные предметы. Вот мы в том числе не обладаем упорядоченностью вот тех мысленных полей, о которых я говорил. То это означает в качестве метафизики для Декарта только одно, что соотнесенность с этим или с этим опытом порождает в человеке качества, которые потом мы называем человеческим. Поскольку человек не рождается природой, то он рождается постоянно и непрерывно, не будучи, следовательно, объектом, рожденным природой. Он, значит, и природой не рожден, и не объект, который пребывал бы вот так вот, наделенный качествами. Он рождается непрерывно и постоянно в матрице тавтологии существования и понимания, о которых я говорил. Например, то, что само себя называет. Например, если бы у нас не было бы силы, некоторой нам непонятной, неанализируемой, которую мы принимаем как факт далее, происхождение которого не исследуем, а именно сила, называемая Богом, то в мире не именовался бы никакой Бог. Это тавтология. То есть нечто само себя называет в мире. Только потому мы в мире называем что-то Богом, что Бог продействовал в нас. Вот ухватите эту мысль. Вот это вот есть некоторая среда в предметном языке невыразимых вещей, нефиксируемых предметным же языком. То есть эти вещи не могут, будучи условиями предметного языка описания, то есть условием того, что мы вообще что-то можем описать, выразить, будучи условием выразительности, сами потом не могут войти в состав содержания выраженного, не могут стать элементами предметного языка описания. Это как бы живая метафизика, которая просто нас породила, и все. И она не есть некоторый особый мир рядом с этим действительным, который был бы столь же вещественным, как это, но были бы это вещи особые, святые там, и так далее, обладающие особыми качествами. Мы могли бы их увидеть в мире. Нет, есть в этом случае метафизика для Декарта, и есть, во-первых, конструктивные явления, а не описательные, не содержащие в себе предметных прямых утверждений. Ну, я прошу просто вам говорю, что о Боге по Декарту и по любой философии, нельзя, если она действительно философия, нельзя сказать, что он существует. Можно сказать, что о нем можно мыслить тройственно. Это да. А сказать, что он существует, нельзя. По тому, как вот мы построили наш язык, как он создался и на каких условиях, на каких условиях вообще возможность есть так мыслить, на этих условиях об этом мыслимом, то есть о Боге, нельзя сказать, что он существует. Вот и все. Иначе и мышление, и язык сами себя разрушают. Только мы, к сожалению, этого не замечаем и живем внутри и вместе с этим разрушенным языком. Значит, во-первых, есть вот такие вот конструктивные силы. Они и есть, собственно, то, что проявляется на уровне необходимости у нас заниматься метафизикой. То есть метафизикой мы занимаемся не для описания мира и утверждения в нем каких-то предметов, а потому что вот есть это проявляется в необходимости этим заниматься. И в этом смысле, скажем, всякая действительно философия есть и метафизика, и только метафизика. В старом смысле этого слова. Ну, новый смысл изобретен в какой-то странном контексте, и потом этим словом, вот, метафизика в новом смысле слова, это Энгельс ввел в оборот это значение, оно служит просто многим людям как знак узнавания. На основе этого знака они знают, что они принадлежат одной школе мысли. Вот, и во-вторых, значит, вот это не описательная метафизика, а конструктивная метафизика приводит к тому, что то, что в нас есть и порождается в качестве человечества, то есть такого, которое держится не на наших природных механизмах, а на чем-то другом. И это мы на уровне интуиции называем человечеством. Будет это восприятие, будет это мысль, будет это любовь, будет это доблесть, что угодно, будет это совесть. Это, конечно, метафизическое в нас. Вот в простом вот этом смысле слова, который я сейчас говорю. То есть не видеть теории. Человек, не говорит, что человек есть метафизик. В смысле, рассуждатель о метафизике. Да нет. И вот там удалось стать, не удалось стать, подействовала метафизика, не подействовала. Она может действовать воплощениями, конечно. Наша плоть идет в дело. И вовсе она не низменна. Потому что вне конечной формы малые бесконечности не существуют. И как это сказать мне? Понимаете? Я иногда просто, точно не иногда, а почти что все время оказываюсь в каком-то состоянии какого-то бессилия. У меня всегда вертелся все время пушкинская строка. Каждый раз вот идешь, идешь, и вдруг выходишь на что-то, ну, прямо у самого Декарта, и, ну, и говоришь, ну, о гений чистой красоты. Пошлинскими словами только. А сказав это дальше, уже и сказать-то нечего. Что можно сказать, если замкнулось на о гений чистой красоты? Вот, поэтому я даже не знаю, как все это завершить. Вот эту метафизическую тему Декарта. Ну, пожалуй, знаете, я уже нет сил у меня. Остановимся на этом гении чистой красоты.